Василий Ворон, «Обращенный к небу», книги 2 и 3. Продолжение романа. Начало в книге 1. Читает Борис Павлюков. Книга 2. Историческая стрела из крепости Корсунь. «Дурак!» — сказал Изя с презрением. «Рукописи не врут. Это тебе не книги. Надо только уметь их читать». Эрго. Миф есть описание действительного события в восприятии дурака и в обработке поэта. Братья Стругацкие. «Град обреченный». Пролог. Первым ехал Добрыня с двумя ратниками, и Святославич давно смирился с таким походным порядком. Поначалу все норовил возглавить отряд, выговаривая Добрыне так, чтобы не было слышно воинам. — Чего ты меня позоришь, дядька? Я ли не княжий сын? Не я ли что на стол новгородский еду? На что Добрыня каждый раз говорил одно и то же. —
Обожди лезть в голову отряда, Владимир. Ты именно что княжич, и тебе на столе новгородском сидеть. Потому и не лезь. Тут леса темные, не киевские. Лихих людей много. Поезжай, где едешь, да обиды не держи. Мне за тебя перед отцом твоим ответ держать.
Обидно было это слушать княжичу, но делать нечего, не лезь же с кулаками на кормилец. В данном контексте кормилец то же, что и воспитатель княжича, дядька. Поначалу он и верно с опаской посматривал на окрестные леса. Были они, право слова, не чета киевским. Стояли стеной могучие стволы, кронами, казалось, царапая небо. Но чем дальше тянулась дорога и шло время пути, тревоги отступили, ибо лиходеев видно не было, и Святославич, смирившись с указанным местом в отряде, злорадно ждал стен Новгорода, за которыми сможет напомнить Добрыне, что налета так и не случилось. Полторы дюжины ратников ехали позади княжича, редком подвое. И Святославич думал, слушая обрицание оружия и доспехов, что лихие люди, будь таковые, и нашлись бы в этих лесах, дюжи дураки, коли задумывали бы сунуться с дубинами против сурового киевского воинства, знавшего не понаслышке о подвигах его отца, князя Святослава. И только он так подумал, невесело усмехнувшись в жидкую по молодости бородку, как Добрыня крикнул, призывая ко вниманию и готовности: «Ось!» Ратники раздались в стороны, вытянувшись по обочинам дороги, послышался шелест обнажаемых мечей и скрип снаряжаемых луков. И тут только Святославич увидел впереди всадника, стоявшего на развилке. Здесь, к новгородской дороге, примыкала другая, будто бы ростовская. Ею и приехал, видно, мне знакомец на добром могучем коне белой масти, под стать походной япанче. Длинный широкий плащ, струившийся по его плечам на конский круп. Был это воин с оружием, но без доспеха. Меч в ножнах был у него на поясе, а в деснице придерживал копье, установленная в особой петле у брюха коня и направленная острием вверх. Святославич дал знак двум ратникам ехать с ним, приблизился к Добрыне и тут только смог разглядеть незнакомого всадника лучше. Это был муж средних лет, но много повидавший, о чем негласно извещали его глаза, внимательные и острые.
«Доброй дороги, слава богам!» — нарушил лесную тишь его сильный голос.
Добрыня неожиданно улыбнулся.
«Никак сам с Небетогор пожаловал в эти земли!» «Так и есть! Здрав будь, Добрыня, Свет Никитич!» — улыбнулся в ответ всадник, и была его улыбка неожиданно обнадеживающей и теплой, как случается, когда среди суровых дождливых туч выглядывает солнце.
«Стало быть, коли ты тут появился, неладно в тутошних лесах, а, Светогор?» — спросил Добрыня, и они съехались.
«Пока я не пришел, так и было», — смеясь ответил Светогор, и они ударили по рукам.
Воины вдели мечи в ножны и опустили луки, негромко переговариваясь. Святославич тронул поводья и подъехал к дядьке. Светогор прямо в седле поклонился ему и молвил:
«Здрав будь, княжич!»
«Откуда ты меня знаешь?» — спросил Святославич.
«Скоро о тебе все будут знать. Как же мне первым не поспеть?» — ответил Святогор и повернулся к Добрыне. «Никак в Новгород?»
Добрыня кивнул.
«Едем повидать вольный город».
«А чё на него смотреть? Где стоял, там и поныне», — ответил Святогор, и в его глазах заплясали озорные искры.
«Не скажи», — уклончиво улыбнулся Добрыня, — «а ты, как погляжу, все бродишь по лесам да болотам? Неужто не надоело?»
«Мне скорее наскучит сидеть на подворье», — сказал Святогор и неожиданно подмигнул княжичу.
Тот смутился, как мальчишка, и, чтобы скрыть это, сурово сдвинул брови. А Святогор, словно этого и не заметив, продолжал.
«Здесь деревня неподалеку, там и заночуем вместе. Догоняйте!»
И не успел Святославич возмутиться, что его слова никто не спросил. Святогор ударил пятками коня по бокам и с места вскачь пустился дальше по дороге.
«Что это за неуч?»
— повернулся к Добрыне княжич. Тот неловко улыбнулся в ответ.
«Есть такой в наших землях. Ты уж на него обид не держи».
Когда уже ехали дальше прежним порядком по следам ускакавшего вперед чудака, Святославич нагнал дядьку, решив назло нарушить походный строй, и приступил с расспросом.
«Откуда он взялся, этот Святогор? Ты-то с ним, видать, хорошо знаком?»
«Верно. Доводилось мне с ним встречаться», — отвечал Добрыня и крякнул. «Надо было прежде тебе о нем порассказать».
«Да кто он таков? Из каких краев? Чуть какая! Даже вместе не поехал!» — негодовал княжич.
Добрыня отвечал. «Не мудрено, что вместе не поехал. Сколько его знаю, был он одиночка. А вот имя его ходит по славянским землям давно, изрядно его опережая. Всяк землепашец его знает и охотно расскажет о нем не одну былину, одна чудней другой. Но ни один князь его не жалует, не любит их Святогор, и они платят ему тем же».
«М-да», —
Добрыня вздохнул, — «потому ты и не слышал о нем от своего батюшки. В княжьих палатах о Святогоре не говорят».
— «Кажется, я догадываюсь, отчего его не взлюбили князья», — проворчал Святославич.
«Святогор никому не служит», — говорил дальше Добрыня, — «разве что народом славянским. Он вольный воин. А кому же из князей это по нраву придется? Вот они и не замечают его, как он их. Однако и препятствий не чинят. Ходит он, где захочет, а я бы добавил, где нужда в нем имеется. Где недобрые люди объявляются, да непотребство или ходейство чинят. А вот там и Святогор им на погибель».
«Да много ли толку с него одного?» — скинул брови Святославич.
Ничто, он богатырь велит.
Великан.
Не скажи, Владимир, — покачал головой Добрыня. Один его меч стоит доброй сотни иных. Единственный раз я видел его в бою, но не забуду до самой смерти.
Святославич увидел, как зябко подернул плечами под походной япончой дядька, будто повеяло зимней стужей.
Такого я никогда не видал. Думаю, все боги, какие есть, хранят его и вдобавок наделяют своей силой. Так что не гляди на него снисходительно. Такой воин имеет особое право не водить дружбу ни с одним правителем на земле. Но любому из них он оказал бы своим мечом небывалую честь. Так-то.
В деревню, где пришлось остановиться на ночлег, ни с полюдем, ни так, давно никто не заезжал. Поэтому староста только что не самолично оббегал все дворы, чтобы устроить высоких гостей. Княжича с Добрыней он поселил у себя. А на вопрос, где остановился Святогор, удивленно почесал затылок.
«Тот, что приехал вперед вас, да на белом коне, с краю у кузнеца нашего остановился. Держался скромно, однако с достоинством. Я и подумал, что простой воин. Ну, десятник, али, что навряд ли, полусоцкий. Эван как. Тотчас хоть к жрецу его поселю».
Его суету остановил княжич.
«Не надо. Простой он воин».
Добрыня на это лишь усмехнулся в бороду, но ничего не сказал. За вечерней трапезой, за богатым столом старосты, собранным заботами трех его жен и множества отпрысков, Добрыня спросил. «Как живете, можете? Есть ли какие напасти? Прошения князю новгородскому?» Он кивнул на Святославича. Староста с готовностью подхватился и заговорил.
«Слава богам, и живется, и можется в нашей глуши. Только вот...» Староста вздохнул. «Нынче ждем недород. Мороз по весне гулял по нашим угодьям. Ну, авось обойдется. Жрец требы служит почти каждую седмицу. Да и сами мы не плашаем. Бьем в лесу зверь, птицу, рыбу ловим. Как-нибудь обойдет беда стороной».
Староста снова вздохнул, украдкой оглядывая старших сыновей за столом. Серьезных, притихших. Видно было, что грядущее зимовье нагнетает на всех незряшную тревогу. «Помоги вам, боги», — сказал Добрыня. «А как с соседями живете? Гладко да ладно, али с сучками задоринами?» Староста ради ответа даже поднялся с лавки.
«Нынче все тихо, берегут нас боги. А вот позапрошлым летом целых два раза норманы разбойничали. Плохо нам пришлось».
Староста поворотился к окну и глубоко поклонился, творя молитву Перуну. Потом сел на лавку, снова заговорил.
«А в прошлом году объявился в наших краях заступник-богатырь».
«Да ну», — прищурился Добрыня, — «а как звать его молодца?»
«Не назывался он», — развел руками староста. «Его и не видел у нас никто, только слухи и ходят. Говорят, рост он огромного, земля под ним дрожит, надрывается, а ворги, как еловые шишки, в сторону летят. Сказывают, проучил норманов изрядно. Они остерегаются теперь к нам хаживать. Дай-то боги».
Добрыня, понимающе кивнул и незаметно пихнул племянника локтем. Мол, что я говорю? Пока жены старосты готовили постели, Добрыня обошел все дворы, где остановились воины, озаботился дозорами, проверил, все ли ладно. Заглянул в дом кузнеца, где нашел Святогора, позвал его на улицу для разговора. Вышли, став под ясной луной. Добрыня хохотнул.
Ты, Святогор, все тот же. С князьями без колючек говорить не умеешь.
— Пускай сперва между собой договорятся, — отозвался Святогор, глядя в темноту близкого леса. — Только и грызутся, как бирюки над Сахатом. Станет один князь над славянами, и я, может, по-иному говорить начну.
— С тебя останется, — улыбнулся Добрыня. — Скажи лучше, не ты из здешних лесов норманов гонял?
— Может, и я, — отозвался Святогор равнодушно.
— Небылицы про тебя складывают, будто говорят, росту ты великого.
— Пускай, — говорят, — пожал плечами Святогор. — Норманы только пуще бояться станут.
«Чуть человек», — прогудел Добрыня, — «ты бы хоть назвался. Разве годится так? Людям имя богатырское, не меньше его подвигов нужно».
«Обойдутся без имени как-нибудь», — сказал Святогор. «Или ты решил, что я тут ради славы брожу?»
Добрыня крякнул с досады. «Да, Святогор, чудак ты, нелюдимый и непонятный. Как богатырю без славы? Она его силу множит!»
«Ошибаешься, Добрыня. За мной слава и по пятам хаживала, и вперед далеко забегала. Нет от нее толку. Того и гляди, сожрет своего обладателя сама. Только былины и останутся. Хватит и того, что о Святогоре всяку великой степи знает. И древляне с полянами, да мордва с болгарами знают обо мне достаточно. Довольно с меня. Тут хоть без славы своей постылой поброжу. Она мне что въедливая жена, болтает без умолку, да все под руку».
«Может, ты и прав», — сказал со вздохом Добрыня. «Не всяк человек со славой, как и с женой, жить умеет. Иного она догрызет не хуже ворога». Они тепло попрощались, и Добрыня убрался во своясь. Утром, когда до отъезда оставалось совсем немного времени, на двор старосты к Добрыне и Святославичу прибежал нарочный, посыльный, и начал рассказывать. На деревенское стадо, что успело уйти далеко за околицу, напали трое лиходеев. Пастуха оглушили сзади и пытались увести в лес первую подвернувшуюся корову, да на их беду были замечены дозорными из отряда. Те кинулись в погоню, одного разбойника зарубили сгоряча на ходу, двух других повязали. Ко двору старосты уже собирался деревенский люд. Толпились у ворот, ждали. Скоро, под одобрительные возгласы вперемешку с проклятиями, воины провели по улице двух пойманных лиходеев и втолкнули на двор старосты. Следом внесли тело убитого. На них смотрели во все глаза. Один из уцелевших был худ, но не сказать, что отощавший, и без одного глаза — пустую глазницу прикрывала стиранная-перестиранная тряпица. Нагольная шубейка без рукавов была опоясана кушаком, на котором болтались пустые ножны из-под нормандского меча. Дорогие, но уже изрядно ношенные сапоги были перемазаны засохшей грязью. Второй разбойник выходил пониже ростом и больше упитан. Он был одет в кожаную рубаху, что обычно носят северные поморы, и такие же порты, заправленные в короткие варяжские сапоги. У этого меч с ножнами отобрали вместе с поясом, и он стоял, дико озираясь, придерживая за локоть, как видно, ушибленную десницу. Потерянные в пылу погони шапки обеим лиходеям теперь заменяли нечесанные копны волос. К ногам обоих были привязаны веревки, концы которых держали два воина. Убитый был одет в меховую душегрейку, разрубленную на спине и уже изрядно пропитанную кровью, кожаные штаны и те же нормандские сапоги. Оружия при нем тоже уже не было.
«Кто главарь?» — выступив вперед, спросил Святославич, и гомон за плетнем тотчас стих.